Заключительная мишна в трактате Швиис. Три ситуации. Возвращающий долг Швиис после того, как он уже отменился 7-м годом. С одной стороны, он может не возвращать этот долг. С другой стороны, если он все-таки настаивает на возвращении долга, мудрецы это категорически одобряют. Им доставляют удовлетворение тот, кто так поступает. Вторая ситуация. Взявший в долг у гера, сыновья которого тоже совершили гиюр, то есть между ними родственных связей нет, наследования нету, они не являются ему наследниками. Возвращать долг теоретически не обязан, но если он возвратил то, что обязан был геру по смерти его как бы бывшим сыновьям, биологическим сыновьям, то мудрецы опять же выражают этим удовлетворение. Третье. Всякое движимое имущество приобретается мешихой. До совершения мешихи человек не обязан держать свое слово, но если он держит свое слово, то он доставляет тем самым удовлетворение мудрецам. Задали вопросы о связи между первым указанием и последующими двумя, а должна быть такая связь, поскольку это все излагается одной последовательностью. Следовательно, причина, по которой мудрецы довольны поведением возвращающих долг или держащих слово в этих ситуациях, они подобны должны быть. В чем они подобны, пока не вполне понятно, это надо прояснить. В чем хидуш последних двух ситуаций и несколько деталей, которые здесь непонятны нам, не вернет его сыновьям. Было бы достаточно сказать, что просто мудрецы одобряют возвращение в такой ситуации, возвращение долга биологическим сыновьям гера умершего. И было бы уже понятно, что обязанность возвращать долг по существу нету с точки зрения черты закона. Третьей ситуации неясно, зачем приведение вот этого правила насчет того, что движимое имущество приобретается мешихой. Дело в том, что обязанность держать свое слово, она касается далеко не только возвращения ситуации с торговлей, приобретением и движимого имущества. Это раз. Вернее, это два. А первое, это то, что вообще здесь обсуждение законов вроде как в данном месте, совсем неуместно обсуждение законов приобретения. И мы с вами, проведя определенный анализ, обратив внимание на некоторые неувязки в тексте этой мишны, пришли к первому и важному выводу, что данная мишна языком своим указывает нам на то, что отмена долга в 7-м году – это не отмена долга, который исходит свыше. То есть Всевышний постановил, что долг в седьмом году отменяется, то есть он просто исчезает. Вот завершается 7-й год, долга больше нет, не о чем говорить. Отмена долга в 7-й год – это приказ, который адресован кредитору. Кредитор должен отменить долг, а не свыше он отменяется в само собой разумеющейся форме, автоматически как бы. Кредитор должен своим волевым решением отменить этот долг. И второе, отмена этого долга кредитором, она тоже подразумевает не то, что он рвет долговые расписки, или там что-нибудь в этом духе, и в принципе отказывается обсуждать возможность возвращения такого долга. То есть не этого от него Тора требует, а Тора требует от него, чтобы он не подходил, не приступал дословно к должнику с требованием долг вернуть. Вот это ему запрещается. Воспринять же долг, если должник настаивает, он вправе. Что само по себе интересно, будет наверняка обсуждаться дальше. Когда мы вчера читали в начало этой беседы, то я там недопонял, по всей видимости, что Рэбе имел в виду, в скобочках подчеркивая, что в мишне вот это вот отказ от принятия долга формулируется кредитором как «они мешамет они». Вот это слово «лешамет», оно в определенном контексте означает «отпущение». То есть я за что-то там, за что-то схватился, держу это изо всех сил, ни за что не отдам. А лешамет – это вот позволить выскользнуть, отпустить, ослабить хватку как бы. То есть сам язык мишны, он указывает на то, что кредитор, вот он не держится за этот долг. Ему запрещено держаться за этот долг. Он должен его лешамет, он должен его отпустить. При этом, если должник все-таки говорит, выражаясь языком мишны, афальпикейн, То есть, ну и несмотря на это, я все равно настаиваю на том, чтобы ты эти деньги принял. То ему разрешается их принять. И на это косвенно, на справедливость такого предположения, я не знаю, предположение здесь или утверждение на самом деле, но, по всей видимости, пока предположение, может быть, достаточно устойчивое. На справедливость этого предположения указывает язык Рамбама, который он использует, обсуждая аналогичную проблему, ну, подобную проблему, в своем кодексе Яда Хазака. Митсус асейл и лигашмит амалве бишвиис. А даже, наверное, имеется в виду лигашмит амилво. Позитивной заповедью является вот отпустить вот этот долг. И Рэбе полагает, что из этого, из такой формулировки следует, что речь идет об обязанности, лежащей на кредиторе, причем обязанности именно отпустить долг. Не забыть его, не уничтожить, не аннулировать, в смысле отказаться его воспринимать, а именно отказаться от его востребования. Продолжаем. Это страница 29, кофтес, левый столбик, второй абзац сверху. Улифи зе музбер маши косова рамбам. И отсюда понятно то, что пишет Рамбам. Вецори хамал вилоймер ле махзер маш метани уквар нефтарту мимени. Ну, Рамбам, мы уже говорили о том, что кодекс Яда Хазака – это подытоживание всего объема законодательных решений устной Торы, которые существовали на время жизни Рамбама, на время составления, вернее, этой книги, скажем. Рамбам в этой книге вовсе не сочиняет что-то от себя в абсолютном большинстве случаев. Есть места, где он высказывает собственное мнение по какому-то вопросу, по тем или иным, на то должны быть причины, на то должны быть основания, но есть такие случаи, когда он высказывает собственное мнение, он всегда это подчеркивает, что я полагаю так-то и так-то. А в абсолютном большинстве законодательных, в абсолютное большинство законодательных решений, которые приводятся в этой книге, это законодательные решения, компилированные из тех, которые приняты были мудрецами Мишны и Геморы. Ну, Рамбам, разумеется, выбирает из спорящих мнений какое-то ключевое, если это необходимо. Ну, в общем, это все компиляция. И, разумеется, все обсуждения Геморы, все обсуждения талмудические, которые являются основой, базой для этого кодекса, источником этой компиляции, они входят в Рамбам. То есть, Рамбам, фактически в Рамбаме есть не продолжение, а отражение всех обсуждений, которые есть в Геморе и Мишне. Ну, естественно, эта Мишна, она тоже находит там... Ее тоже Рамбам как бы пересказывает, компилируя, пересказывает. И как Рамбам ее пересказывает? Вот это важно в данном случае. Дальше цитата довольно объемная. «Инь и должен малве», то есть кредитор, «сказать возвращающему», Рэбе выделяет слово «возвращающему», что здесь окажется принципиальным, «машмит они», «я машмит», ну вот теперь мы можем перевести, попробовать перевести литературно, как «я этот долг отпускаю». Ну, в смысле, что я это, да, я с этим долгом все, закрыл вопрос. Со своей стороны я с этим долгом вопрос закрыл. «Уквар нефтартон мимени», и Рэбе выделяет слово «мимени», «и уже ты свободен от меня». Ну, нефтарто лиипатер – это освобождаться, ну, скажем, быть присужденным к оправдательному приговору, там, освободиться от выплаты штрафа. Вот в данном случае ты освобожден от выплаты долга кому? Мне. Нефтарто мимени. От меня к тебе претензии не адресуются. Дальше продолжение цитаты. Мы никуда за ее рамки пока не выходим. «Омар лей» – сказал ему «афаль пикейн рецуэни шэты кабель». То есть, ну вот он пересказывает, Рамбам пересказывает эту мишну, близко к тексту, но с добавлениями со своей стороны. «Сказал ему тот, в смысле должник, несмотря на это, я хочу, чтобы ты у меня принял, якабель мимену, он должен принять от него. Шенеймар, как сказано, лой егоиш варей лой негаш». Почему? Потому что сказано «не приступит к должнику», а вот он не приступил, приступил, да, здесь, то есть кредитор к нему не подходил сам, не истребовал от него долга, наоборот, совершил попытку отказаться от него, то есть настаивал на том, что долго по отношению к нему, что здесь принципиально, здесь нет. Ну и все. А дальше, если он настоял, если должник настоял на возвращении денег, то он его должен взять, потому что он сам к нему не приступал. Айну шахию ва миса шааля малве, то есть получается, что обязанность и заповедь, которые лежат на кредиторе, машмитани, выраженная у Рамбам здесь оборотом, я это опускаю этот долг, мукдорим базы шигу микаем ашикос в лои гейш. Они обуславливаются тем, что он выполняет вот этот вот приказ, это указание «не приступай к должнику». Шезе эйни лавы исур бифны яцмой бешмитас ксофим. Что является не выполнением негативной заповеди, не запретом, который касается, не отдельным запретом, который касается шмита с ксофим, вот аннулирование долгов 7-м годом. Киемзеу гам кием хиюв ашмота битор митсвасасе, но это является позитивным указанием, обязанностью ашмоты, вот этой, опускания этого долга, в качестве позитивной заповеди. Векил шойна хинух, и, выражаясь языком Сефер ха-Хинух, лазейв ахойвес. Сефер ха-Хинух, как логический труд, дает на этот счет очень точное и помогающее нам здесь определение. То есть, что требуется в 7-й год оставить долги. Оставить, как там, он оставил ее в одиночестве. Оставить долги. Гайну шилой летевеом, то есть, их не истребовать. То есть здесь речь идет не о запрете получать долг, из которой, если бы так сформулирована была обязанность, то тогда, разумеется, кредитору было бы запрещено получать долг, аннулированный 7-м годом от должника. Не о запрете получать долг, а именно о позитивной обязанности, которая выражается в негативном действии, в отсутствии действия, о позитивной обязанности не истребовать долг. Шилой летейвиом. Векамашмос лошен аксувин, и в соответствии с, ну, вроде бы как со словарным смыслом из слов Писания, шамоит кол бал маше йодей ашер еше бреейгу, пускай отпустит, дословно, попробуем так более дословно перевести, пускай отпустит бал маше, человек, который, ну, кредитор в данном контексте, руку свою, то, что он, то, чем он кредитовал своего товарища, «Ло егейш эсриейу» – «не приступит к своему товарищу», «Вээс охив вегеймер» – «и к брату своему» и так далее, «Ваашер и елихо эсохихо ташмет едехо» – «и то, что будет у тебя с товарищем твоим, вот отпусти руку свою». Как я и опасался, читать надо не «егойш», а «егойс». Каждый раз я это путаю. Путаю со словом «негаш», которое означает тоже что-то типа преступления «Ваегаш и лов Иуду». «У микейван шаало егейс, михаев в махриях, эза малве шиязов эза хойв в лоид баену». И поскольку это требование «ло егейс», оно обуславливает, приказывает кредитору оставить долг и не востребовать его. Муван шебедерах мимейла мизбат лашибут вихойва сагавро ше алгалови лифроя захейв. Понятно, что само собой разумеющимся образом исчезает, аннулируется подчиненность и обязанность субъективные, которые лежат со стороны субъекта, в смысле кредитора, которые лежат на средствах должника, его обязанность должника расплатиться с этим долгом. То есть, с этой стороны обязанность исчезает. Ну, ясно, и мы неоднократно сталкивались в наших рассуждениях с тем, что могут быть, обязанность может быть обязанностью, исходящей из гавра, субъекта, а может быть обязанностью, исходящей из хевца, объекта, скажем, сам долг несет в себе обязанность себя вернуть, скажем, в наших рассуждениях, если попробовать это применить. Так вот, понятно, что если Тора настаивает на том, что кредитор не имеет права взыскать долг, истребовать его, и он обязан его отпустить, из этого, разумеется, следует, что с момента завершения 7-го года, когда происходит вот это шмита с хойвейс, субъективной со стороны кредитора обязанности возвратить ему долг на должнике уже нет. Кигоби готалья, поскольку одно с другим связано. В смысле, вот эта обязанность субъективная, и обязанность субъективная должника вернуть долг, и обязанность кредитора его не взыскивать. Килшон Арамбам, в соответствии с тем, как Рамбам формулирует эту мысль, «Мешамет они уквар нефтарту мимени». Вот эта цитата выше, где Рамбам выделил слово «мимени», что «ты освободился от меня». «Я тебе», как там Рамбам говорит, ну, как раз очень ярко выражена эта мысль на первый взгляд, «Мешамет они», то есть «я отпускаю этот долг», «уквар нефтарту мимени», и «ты уже освободился от меня», то есть от обязанности возвращения долга, которая была связана с моим отношением к этому долгу, скажем, с моим потенциальным истребованием этого долга, ты освободился, потому что их уже нет. Шаалойве нифтар мишибудил и малве. То есть, должник, он освободился от подчинения малве, от подчинения кредитору. Тут интересный, наверное, надо отметить момент, может, он не очевиден. Вот это слово шибуд. Шибуд, дословно, порабощение, подчинение. Этот термин используется в различных ситуациях, связанных с имущественным правом, где долг или какие-то другие обязательства, наверное, по-русски это называется, арестуют некоторую часть имущества под нужды выполнения этого обязательства. Скажем, если я одолжил деньги, а потом на какие-то деньги, там, потом попал в другие какие-то долги, то под выплату первого долга арестуется мое имущество, которое необходимо для того, чтобы я выплатил вот этот самый первый долг. И если я, скажем, заключил какую-то сделку с другим человеком, не со своим кредитором, после того, как я занял у кредитора деньги, я потом взял и продал дом, которым я мог бы в потенциале расплатиться с первым долгом, то эта сделка, она аннулируется автоматически судом, поскольку этот дом был де-факто арестован, находился, по-русски тоже там термины какие-то есть, я просто не очень с ними знаком, был закладом, залогом, не знаю. То есть он, несмотря на то, что это не было оформлено, скажем, через суд там и так далее. Но мое имущество было гарантом выплаты долга данному человеку. И поэтому вот эта сделка вторая, она расторгается, дом продается, там, скажем, или отдается в качестве выплаты долга первому кредитору и так далее. Так вот здесь, в данном случае, такого рода шибуд, он исчезает. То есть, мое имущество ни в коей мере не арестовано под выплату этого долга, не связано с этим долгом, поскольку я не в тарту мимени, я освободился вот с точки зрения требований кредитора ко мне, я свободен. А вол зеу рак битуля шибуд би яхас шельгедера гавру, шибейна малвилы лойве. Но при этом очень важно отметить, ну и для нас это здесь главный фокус, главный аттракцион, что несмотря на то, что шибуд вот этот отменился, то есть обязательств моих перед малве уже нет, тем, что Тора запретила малве ко мне приступать с истребованием долга, она закрыла как бы интерес со стороны кредитора к возврате этого долга. И, следовательно, такого рода обязанность, она исчезла со стороны Гавра, Шельгедера Гавра. А вола шибуд шал нихсы алой венишар, но, тем не менее, шибуд, то есть определенное отношение, которое со стороны самого имущества присутствует здесь, оно осталось. То есть подчинение, которое лежит на имуществе, вот этот вот, ну, это не называется арест, конечно, в данном контексте. Но вот какая-то связь с возвращением долга, лежащая на имуществе должника, она осталась. Кеца махой кшеля ацмолу и невка. Почему? Потому что мы сказали с вами, что седьмой год не отменил долг. Он сам долг не отменил. Всевышний возложил на кредитора обязанность не взыскивать этот долг, это был главный хидуш вчерашнего дня, да? То есть мы исходили из того, что возможно, и, ну, как бы напрашивали так вот, первое, что приходит в голову, что фраза о том, что седьмой год он обнуляет, аннулирует долги, означает, что долги аннулируются свыше приказом короля, аннулируются, и все, и их больше нет. Пойдя таким путем, мы пришли к куче противоречий, которые нас привели к пониманию иному, что обязанность, относящаяся к аннулированию, которая описывается как аннулирование долгов в седьмой год, это обязанность, лежащая на кредиторе, вот сейчас мы переформулировали ее, как позитивную обязанность не взыскивать долги. Кредитор должен лышамет, он должен отпустить этот долг. На этой ноте никакой связи у долга с ним, с точки зрения его требований субъективных, как субъекта, не осталось. Но Рэбе указывает на то, что ага, но у этой же модели есть обратная сторона. Коли свыше долг не аннулирован, то он в определенной мере продолжает существовать. То есть, так или иначе, у должника есть средства, которые он взял у кредитора. Кредитор их не требует обратно. И с этой точки зрения нет обязанности их возвращать. То есть, нет шибуда подчиненности этих средств кредитору с этой точки зрения. И поэтому, скажем, судебная разборка по этому вопросу, там, иск какой-то, он не актуален в данном случае, потому что нет интереса у кредитора. Кредитор не только не пойдет в суд, но не имеет права пойти в суд и с требованием возвратить ему этот долг. Но, с другой стороны, сам по себе долг, сами по себе эти деньги, они не то что, скажем, там, выпьют, но они, на них, в них есть заключен определенный шибуд в плане необходимости их возвращения кредитору. Это довольно тонкий вопрос, надо сказать. Такая вот модель-то сложная получается. То есть, с одной стороны, их возвращать можно не, с другой стороны, вот есть здесь некий элемент, требующий возвращения. Почему, собственно, ну, понятно, к чему дело идет, почему, собственно, мудрецы и одобряют такой шаг со стороны должника, если он приходит и уже после того, как долг аннулировался, все-таки настаивает на возвращении средств. «Валахен муван машлы да срой вапоскин». И отсюда понятно, почему, по мнению большинства законодателей, «мельвада да саихидо шелешали ирьин», за исключением там некоторого одиночного мнения, наверное, все в курсе, что вопросы в Алахе решаются большинством голосов, голосованием. Поэтому мнение единицы, чье-то частное мнение, которое в меньшинстве, оно, безусловно, интересно, если оно относится к Торе, если это действительно мнение квалифицированного мудреца, высказанное, основанное на правильном применении закона толкования Торы, то оно, безусловно, интересно, но только в учебном отношении, с точки зрения Аллахи, принимается мнение большинства. Так вот, по мнению большинства поским, «Эйн гедер амитсва шала лойви лигахзера захейвны малве», нет обязанности, не определяется обязанность должника возвратить долг кредитору, «гам койдам ша малве омар машметани», также до того, как кредитор отказался, ну вот в данном случае, в каком-то смысле символически, отказался от получения долга, утвердил, отметил решительно, что я отпускаю этот долг. «Веафальпикейн гу никра махзер хойве». И несмотря на это, должник в данной ситуации, то, чему мы удивились выше, называется таки махзер хойве, возвращающим свой долг. «Киафальпи шаалоеве потур милгазер эзаалвоя», потому что, несмотря на то, что он, ну, вот в определенном ключе, в определенной плоскости, неодномерная получилась ситуация, да, в какой-то плоскости он свободен от того, чтобы возвращать долг, «микол мокима хойва даинкаем», несмотря на этот долг, Рэбе выделяет, он существует. То есть, обязанности долг возвратить нет, вот как хитро, а долг существует. Ну, вот эти средства, которые у него лежат в правом кармане, они, в принципе, конечно же, одолжены. И долг в этом плане не отменяется. Поэтому, когда он пришел, видите, как интересно получается, по большинству законодателей он не обязан возвращать долг даже до того, как кредитор сказал ему, типа, да брось ты, я уже все отменил, седьмой год же, ты чего? То есть он, в принципе, может к нему не приходить изначально, просто забыть об этом, ну и все, там, вычеркнуть себя из долговых книг, из долговых там этих самых, вычеркнуть из себя этот долг и забыть про него. Несмотря на это, когда он приходит все-таки настаивать на возвращении долга, честный человек, то это называется возвращением долга. Это, да, называется возвращением долга, потому что какая-то плоскость этой обязанности, она сохранилась. Эти деньги, которые он возвращает, они таки долг. Да, не с точки зрения обязанности, как она связана с субъектом, то есть с кредитором, а с точки зрения вот, ну, какой-то другой плоскости вот этой, существа этих денег, наверное, со стороны Хефца. Здесь Рэбе этого не говорит, поэтому мне страшновато так сформулировать, но напрашивается. Микол моки маха ахой вода инкаем валуй нивка. Тем не менее, несмотря на отсутствие обязанности возвращения долга, долг сам по себе существует, он не отменился. Бесигна нахер, говоря иным языком, кшелово, когда должник одолжил эти средства, хало мейн баалус шелямалве алхелик минихсе алойве. Кредитор получил нечто вроде прав собственности на какую-то часть имущества должника. Бесхум да алвое. В сумме, которая необходима для погашения этого долга. Ну, то, что мы обсудили как раз только что, чуть выше. Насчет ареста имущества, насчет шибуда. То есть, когда должник взял у кредитора какие-то средства, то в определенном смысле кредитор обрел права на некоторую часть его средств. Потом, после того, как права на взыскание этой части средств заповедью Всевышнего были у кредитора изъяты, то есть он утратил право взыскать эти средства и ему вменено в обязанность отказаться в случае, если ему попытаются вернуть эти средства, отказаться от этого и заявить, что он таких прав не имеет. Но сам Беалут, само отношение данных средств, вот какой-то особый статус этих средств, он сохранился, который в определенном смысле требует их возвращения. Это возвращение как бы получается не обязательно. По суду оно состояться не может, но оно позитивное, одобряется мудрецами, вот это доставляет удовлетворение мудрецам, в смысле, что это позитивный акт, правильный акт, соответствующий правильному порядку вещей, скажем так. Векошел и фарши зауинен шель приес балхой в мицва. И трудно сказать, что здесь в данном случае должник выполняет какую-то обязанность, то есть на самом деле на нем лежит заповедь вернуть этот долг. Кефиш ешми фаршем кенда мишнасейну, как объясняют некоторые в нашей Мишне. Веараеши канал зеурак дас йохид шасвирлейши ешнихию валаловил и ахзера захойвли малле. И доказательством этому является то, что есть всего лишь одно мнение, которое гласит, что на должнике лежит обязанность попытаться вернуть этот долг кредитору. Ну, эта обязанность исчерпывается тем, что кредитор ему в этом отказывает, говорит, я мешамит они. Я этот долг отпускаю, и мло, и омар мешамит они. То есть, что вот есть, что все-таки существует обязанность возвращения этого долга, если кредитор не скажет, что я отпускаю этот долг. Поскольку это мнение только единичное, всего одно мнение высказывается в пользу этого, абсолютное большинство мнений гласит, что на должнике не лежит обязанности возвращения долга даже с этой точки зрения, то есть со стороны субъекта, со стороны кредитора, даже до того, как кредитор отказался, отсюда понятно, что обязанности на нем, вот такой вот, прямо-таки обязанности на нем нет. «Веоид им за митсвал приз балхойвей». И если, и еще, если это действительно заповедь, которая лежит на должнике, «реафилу лифи ада шейни элами драбонан», то даже по тому мнению, что это всего лишь обязанность Мидрабона, что это обязанность из устной Торы в данном случае, в данном контексте всего лишь. Зеухиюв мамаш – это обязанность в буквальном смысле. Велой рак руах хахомим нойхи имену. И она не может быть описана Мишной, как мудрецы, тогда мудрецы довольны его поведением. То есть, если это обязанность, то это обязанность. А если это возможность, которую одобряют мудрецы, если это рекомендательная такая вот, носит рекомендательный характер, мудрецы будут рады, если ты так поступишь, то это совсем другое дело. Вот примерно так. Я понимаю, что, особенно со слуха, эту схему воспринять, наверное, было особенно человеку, который не очень часто сталкивается с подобного рода рассуждениями, сложновато. Но, тем не менее, вот такая выстроилась схема интересная, которая, на мой взгляд, совершенно замечательно иллюстрирует объемность, как бы, еврейского закона, его неодномерность. То есть, видите, здесь обязанность оказалась совсем неоднозначной штукой. В ней есть разные аспекты, с точки зрения каких-то она отменяется, но это не означает ее отмену с точки зрения других. Но при этом она превращается из заповеданной обязанности в рекомендованный позитивный акт. Ну, если попробовать подытожить то, что мы сказали, теперь мы получили представление об обязанности отменить долг в седьмой, об обязанности отмены долгов в седьмом году, как обязанности, лежащей на кредиторе, и, впрочем, не исчерпывающий вопрос долга. Кредитор обязан отменить свой интерес на возвращение этого долга и обязан это озвучить в определенном смысле, что означает, что обязанности возвращения долга на должнике тоже нет, и подчинение его средств под интерес возвращения долга кредитору также отсутствует, но при этом долг остается долгом, и возвращение его называется мишной возвращением долга, поскольку так или иначе одолженные средства, они имеют определенное отношение, они определяются, имеют статус все-таки долга, хотя и не обязательного к возвращению. И возвращение такого долга мудрецами одобряется, потому что это долг, и его надо бы возвратить. Примерно так. Пункт Гимал. Ал пи анал беиня нашмотас ксофим ве азборы де амах зерхой бешви из руах хохоми нохи имену. В соответствии с высказанным выше относительно ашмотас ксофим, отмены долговых обязательств, отпускание долговых обязательств, теперь мы скажем, и объяснение того, что возвращающий хоев, возвращающий долг в седьмой год, мудрецы довольны его поведением, «Ювен гамма гэмшэх бэштэй бовэш лахарэзэ» станет понятным также и то, что чем Мишна разворачивает дальнейшие рассуждения. То есть, вот эти две ситуации последующие. «Шиэйш бухэм цадашуэвэ бэм бэатам друг ахом нэхэ мэну». То есть, то, в чем же между, что же их объединяет в плане причин тому, что мудрецы радуются вот такому исходу событий. «Кшем шебе махзер хоев башви есен хиев вешибу талагавра лишалы меза хоев». Подобно тому, как в ситуации с возвращением долга после отмены его в седьмом году. На должнике, вернее, даже не на должнике, а в общем плане, нет обязанности возвращения этих средств и ареста этих средств, подчинения этих средств нуждам выплаты долга, которые бы лежали на должнике с точки зрения интересов кредитора и так далее. Элорак шибут хефца. А, вот, наконец. Но есть только подчинение, то есть определение какой-то части средств должника как долга, с точки зрения средств как предмета, как объекта. Умигай тайма пираей нахей в гурак инен шлируха хомим вихуду. И с этой точки зрения, если так смотреть на этот вопрос, возвращение этих средств – это всего лишь рекомендуемый и одобряемый, поддерживаемый мудрецами акт. Кейнгу гамбиштей хойвесахерес. Также это и в двух случаях следующих. Шейн шибут гавра алла лови ливонов шельгейр. А именно, то есть, ну, понятно, что здесь на самом деле нас ожидают, по всей видимости, того же уровня сложности рассуждения. Ну, Рэбе начинает, видите, этот пункт прямо сразу через три строчки заканчивается, то есть он начинает с такого, с самой идеи объединяющего звена, эти три ситуации. Точно так же в ситуации с гером, там, с долгом по отношению к геру, что субъективные обязанности, субъективного подчинения средств, одолжившего у гера, который умер, там, и так далее, его нет. И нет такого интереса, нет такого подчинения средств субъективного, назовем, вот будем так называть, субъективного подчинения средств, заключившего сделку на словах пока что, но не совершившего мешиху в случае приобретения какого-то там, приобретения предмета, приобретения движимого имущества. Велахейн гамбену геологем гуракинен шелруха хоми вихуду. И по этой причине, но давайте добавим от себя, но по всей видимости, некая толика обязанности возвращения там долга этому, вот, биологическим детям этого гера и реализация обговоренной, но недозаключенной до конца сделки существует. Ну и отсюда вот получается это примерно то же самое. То есть обязанности субъективной нет, но есть какая-то толика объективной обязанности, которая не может рассматриваться как обязанность в смысле заповеданность акта, но выражается в том, что подобного рода развязка, исход событий, там, возвращение долга биологическим сыновьям гера, либо там, до заключения этой, совершения этой сделки, о которой уже была договоренность, но она еще не была дозаключена вот, с точки зрения актов, предписанных еврейским законом, является рекомендованной и одобряемой устной Торой. Ну, понятно, в последующих пунктах мы погрузимся в детализацию того, как же это в каждой конкретной ситуации.